сеанс, который действительно во многом может назвать уникальным. Фильмы, которые мы сегодня показываем в рамках программы Московской школы кино «Кулешов и Кулешовцы», конечно, известны историкам кино, но вот для обыкновенного зрителя они показываются крайне-крайне редко. Я не знаю, почему так сложилось. Мы с Наумом Хильчем Клейманом, который является куратором этой программы, пытались вспомнить, когда же их последний раз показывали, например, в музее кино. И пришли к выводу, что это было чуть ли не 20 лет назад, когда музей еще был на Пресне. Их, к сожалению, не показывают в кинотеатре «Иллюзион», хотя эти фильмы принадлежат Госфильмофонду Российской Федерации. Мы очень благодарны ему, как нашему соратнику в этой программе, за то, что он нам предоставил эти копии. Поэтому я вас всех хочу в первую очередь поздравить с тем, что вы увидите эти фильмы на пленке, по-настоящему, как они были сделаны, и с живым звуком. А вот люди, которые сделали эти фильмы, их биографии настолько уникальны не только как киношников, но и как людей, в которых отразились все перипетии 20 века Александра Сергеевна Хохлова и Леонида Леонидовича Оболенского. Поэтому мы очень рады, что у нас сегодня в гостях Екатерина Сергеевна Хохлова. Те, кто ходит к нам регулярно, наверное, ее уже видели на первой программе, когда мы представляли весь цикл вместе с Наумом Хильчем Клейманом, они вдвоем это как раз сделали. И я сейчас как раз хочу передать слово ей, потому что она участник, свидетель, знала этих людей, не участник создания фильма, но причастный к этим людям, потому что вы их знали, вы их с ними общались. И, пожалуйста, Екатерина Сергеевна.
Добрый день. Я скажу несколько слов о том, как эти фильмы создавались. Начну с какого? С Хохловой.
С первой Хохловой.
Да. Значит, в 1927 году Александра Сергеевна Хохлова снималась в фильме «Журналистка», ваша знакомая. Режиссером этого фильма был Лев Владимирович Кулешов. После этого фильма Александре Сергеевне не разрешали сниматься в кино. Это было связано со многими причинами, в том числе, я повторю, для тех, кто не был на первой нашей встрече. Во-первых, возникли проблемы с коллективом Кулешова. Кулешов уже был не очень любим властями, скажем так. Его уже корили за формализм, еще не так сильно, как в 30-е годы, но тем не менее. И, кроме того, Александра Сергеевна была лишена избирательных прав. То есть она попала в категорию лишенцев, а лишенцам не разрешали работать в те годы. И третья причина, может быть, и главная, была в том, что Александра Сергеевна была родной племянницей Евгения Сергеевича Боткина, лейб-медика, расстрелянного в 1918 году вместе с царской семьей в Екатеринбурге. И поэтому, естественно, такая актриса не могла представлять на экране советское кино, и возник такой негласный запрет, потому что официальных пока никаких бумаг подтверждений этому я не нашла нигде. Но, тем не менее, Александру Сергеевну в кино снимать как актрису запретили. И тогда возник вопрос, что же ей делать, потому что Кулешов был вынужден пойти работать. Да, и в 1927 году закрыли фильм «Паровоз 2000», который Кулешов снимал на студии «Госкинпром Грузия» под сценарием Сергея Третьякова. И он вынужден был пойти работать на студию «Межапомфильм», где он снял несколько фильмов. И параллельно с работой Александра Сергеевна над фильмом «Дело с застежками» он снимал фильм «Веселая канарейка» в Одессе. А Александре Сергеевне предложили работать в качестве режиссера, несмотря на то, что ей запретили сниматься как актрисе, тем не менее, как режиссеру ей разрешили работать. Парадокс того времени. И она искала тему для постановки, и Виктор Шкловский, который был близким другом этой семьи и работал с Кулешовым над фильмом «По закону», был автором, одним из авторов сценария, он предложил Александре Сергеевне сделать сборник короткометражных фильмов, посвященных Горькому и по рассказам Горького, поскольку в 1928 году Горький вернулся в Советский Союз после нескольких лет эмиграции. И его очень торжественно встречали, как вы знаете, на Белорусском вокзале. И первоначальная идея была такая, что будут, в этот сборник войдет хроника возвращения и встречи Горького на Белорусском вокзале и три короткометражных фильма, экранизации его рассказов «Страсти и мордасти», «Дело с застежками» и какой-то еще, не помню, честно говоря, какой еще рассказ. Но главлибертком разрешил делать постановку только одного рассказа «Дело с застежками», и Александра Сергеевна начала работать над сценарием. «Дело с застежками» — рассказ Горького, который был написан в 1895 году, принадлежал к серии рассказов о босиках. И рассказ очень хороший и очень интересный. Я советую всем его перечитать. И там речь идет о трех героях, которые попадают вот к старушке. И рассказ ведется как бы от лица автора. Работать над сценарием Александре Сергеевне помогал Осип Брик, который тоже был близким другом этой семьи. И, собственно, ну как он помогал? Александра Сергеевна рассказала ему замысел, и в процессе рассказа у нее сложился как бы весь сценарий, который потом она записала на бумагу. Но главлибертком потребовал от нее разрешения, чтобы она получила разрешение у Горького на экранизацию. Александра Сергеевна была знакома с Горьким, она с ним встречалась уже до этого, поскольку их семья дружила с Федором Ивановичем Шаляпиным. А Шаляпин, как известно, в прежние времена, дореволюционные, был близким другом Максима Горького. И вместе с Сергеем Тройниным, который в то время был в Москве, хотя он до этого жил в Ленинграде, он был директором Эрмитажа, очень известный искусствовед Сергей Николаевич Тройнин, они вместе отправились на квартиру к Екатерине Пешковой, где в это время жил Максим Горький, вернувшийся из-за границы. И Горький дал разрешение на эту экранизацию, и таким образом состоялась эта постановка. Хотя Александре Сергеевне не удалось использовать на этой картине всех актеров, с которыми она хотела бы работать. Единственный актер, которого она смогла снимать из коллектива Кулешова, это был Петр Каладжев. Вы его увидите на экране. И для Александры Сергеевны это было довольно сложно, потому что все-таки она привыкла работать, как и Кулешов, со своими актерами, со своими помощниками, и со своим коллективом, и всегда говорила, что для нее это очень важно. Но, тем не менее, вот так сложилось, что кроме Галатшева в этой картине никто из коллектива Кулешова участия не принимал. Но, тем не менее, картина получилась. Она короткая, всего три части. Она недолго шла на экранах, хотя приняли ее, в общем, вполне неплохо. И уже затем, после этого, Александра Сергеевна сделала еще две картины. «Саша» и «Игрушки», культурфильм, научно-популярный фильм об игрушках. Но я думаю, что это уже в следующий раз или когда-то, может быть, в рамках этой программы или другой, будет возможность увидеть эти фильмы. А вторая картина «Эх, яблочко» была сделана Леонидом Аболенским и Михаилом Долером, которые также были учениками Льва Кулешова, были в его коллективе и ушли из этого коллектива в 1925 году на студию «Межрапомфильм». Ушли они не потому, что они рассорились с Кулешовым, а потому что сложилась такая ситуация, что работать дальше коллектив вместе не мог. Был проект оформить коллектив как самостоятельную группу, как самостоятельную студию, но это им не удалось сделать, и многие ученики Кулешова вынуждены были уйти на самостоятельную работу, просто потому что нужно было жить, нужно было зарабатывать, нужно было есть, кормить семьи и так далее. И Михаил Долер работал вместе с Аболенским сначала, а потом он многие годы работал с другим учеником Льва Кулешова, Всеволодом Пудовкиным, вторым режиссером он с ним всегда работал, на всех его картинах. И Леонид Леонидович Оболенский, который начинал как актер, сделал еще несколько фильмов, но судьба его очень трагично сложилась дальше. Он работал и с Эйзенштейном. В начале 30-х годов он работал как звукорежиссер, потому что в это время Межрапонфильм имел возможность отправить Оболенского в Германию, где он изучал звукорежиссуру и знакомился с немецкой техникой, которую закупал Межрапонфильм. И он фактически был самым лучшим специалистом по звукотехнике и самым известным звукорежиссером начала 30-х годов. Он очень много этим занимался. И, может быть, для него даже это было важнее и интереснее, чем работа в качестве режиссера, потому как мне кажется, что все-таки особого интереса к режиссуре, несмотря на то, что он сделал несколько фильмов, их «Яблочко», «Кирпичики», «Торговцы славой», потом с Кулешовым он сделал в начале 30-х годов «Кража зрения», фильм, который был закрыт. Тем не менее, все-таки интерес его лежал в плоскости скорее технической, чем непосредственно режиссерской. А затем уже он работал с Эйзенштейном на «Бежном луге», а потом вынужден был уехать сначала в Ашхабад, где был арестован и провел год в заключении. Потом он вернулся в Москву, работал он художником на «Союздетфильме», преподавал в ВГИКе и ушел в ополчение в начале войны вместе с другими вгиковскими преподавателями. Попал в окружение, попал в лагерь и провел несколько лет в лагере. Потом бежал из этого лагеря, попал в монастырь в Молдавии, то есть тогда это была территория Румынии еще. И когда пришла Красная Армия туда, то его отправили, кто-то донес на него, что вот в Ларгольфовом монастыре прячется советский офицер, и его отправили в лагерь, где он провел 7 лет, и затем вышел на поселение, и уже после этого он работал сначала в Свердловске, на Свердловской студии, потом на Челябинской студии, потом он уехал в МИАС, и в МИАСе он, собственно, провел последние годы жизни, где он и скончался, где он похоронен. Хотя, надо сказать, что его судьба, может быть, вот то, что он делал в начале своей карьеры режиссерской, может быть, это было даже не так интересно, как то, что он делал потом уже, потому что, начиная с 1972 года, когда Кулешов посоветовал своим ученикам Вассали и Александру Стефановичу взять Оболенского на роль князя в картине, которую они снимали, с этого момента началось возвращение Оболенского в кино, и он очень много снимался в те годы, вот в 70-е, 80-е, до того момента, пока он не сломал ногу и не оказался прикован уже к дому и к инвалидному креслу. Он очень много снимался, и это были замечательные роли, потому что весь тот жизненный опыт и те, видимо, страдания, которые он перенес в лагере и потом, все это преобразилось и превратилось действительно в мастерство невероятное совершенно. Мне кажется, что это действительно величайший был актер. И любой фильм с его участием тех лет – это просто шедевр. Недаром он даже получил премию «Золотую нимфу» в Монте-Карло за одну из своих ролей уже в конце жизни, в 86-м году. Вот, поэтому спасибо вам. Вы увидите сейчас два очень интересных фильма. И я вам желаю хорошего просмотра. Если потом какие-то у вас будут вопросы...
Спасибо тебе, Сергеевна. Да, мы, как всегда, традиционно после фильма, если будут вопросы, мы на них ответим, постараемся и немножко поговорим о том, что увидели. И я хочу вам представить для тех, кто у нас первый раз, а кто не первый раз уже знает, Филиппа Чемцова, замечательного нашего музыканта, пианиста, который будет импровизировать под эти два фильма. Спасибо, что пришли сегодня. Приятного просмотра.